начнем с календаря, что нас ждет на предстоящей неделе. Но надо сказать, август достаточно такой богатый месяц на церковные праздники. Это воскресенье у нас Почаевской иконы Божьей Матери. Почитаем этот образ Пресвятой Богородицы, который именуется Почаевской, потому что находится в Почаевской лавре. Вот. История этого образа древняя, особенно прославлен этот образ спасением от нашествия турок, когда лавра находилась в осаде турецкой. Значит, ну, икона до сих пор хранится там же, в Почаевской лавре. И здесь память тоже смоленских святых, ну, можно на это не обратить внимания, но смоленские святые – это множество таких святых. Для нас, ну, для меня, во всяком случае, вот, почитаемых – это и Николай Японский, это и наш преподобный Макарий Глухарев, потому что он почитается даже великих смоленских святых по одной той причине, что родился он в Вятке, а Вятка это она принадлежала она Смоленскому. И поэтому почитается великий смоленских святых. Кстати, первый раз служба ему встречается именно от смоленских святых, даже не в сибирских, а смоленских святых. Но в понедельник у нас память святых благоверных князей Бориса и Глеба, святых крещений Романа и Давида. То есть тех детей князя Владимира, которые выбрали для себя уже путь не языческого такого противоборства, не языческого сопротивления, не путь зла такой и братоубийственной войны, а выбрали для себя такое христианское уже отношение к злобе, которая проявляется по отношению к ним. То есть они смирились при братом своим святополком окаянным, были убиты, но положили новое какое-то начало самосознанию русского человека. То есть как относиться к врагам? Очень трудно было победить вот это языческое отношение злом за зло, воздаяние, мстительность, коварство по отношению даже к самым кровным своим родственникам. И вот Борис и Глеб, как бы они вели первый пример после крещения Святой Руси, вот именно такого отношения, отношения христианского, вот, доброго такого, всепрощающего отношения. Убиты были оба на молитве, убиты ли были очень жестоко, самыми близкими практически людьми. Вот. И вот эта кровь их, она как-то вот весь народ, то есть как пример, понимаете, был, вот весь народ как-то настроила почитание вот именно этого подвига. Хотя было возмущение большое, конечно, по этому поводу, но это как бы пример нового христианского такого всепрощающего, покрывающего отношения. Ну, из наиболее почитаемых праздников этого времени – вот, значит, я хотел бы обратить внимание на преподобного Моисея Угрина Печерского в ближних пещерах. Киево-Печерский святой, который одним из первых иноков поселился на Киево-Почаевской, значит, на Киево-Печерской будущей лавре после ее основания Антонием Киево-Печерским. С чем особенно Моисей Угрин прославлен? Тем, что он прошел очень тяжелый такой путь. Он угрином почему называется? Потому что он принадлежал венгерской земле, венграм. И знаете, когда убивали благоверного князя Бориса, то его своим телом прикрыл брат Моисея Угрина, значит, и был поражен одним копьем вместе с князем, понимаете, да. И вот вслед за этим совершился набег польский, Моисей Угрин был уведен в польский плен, и вот там начинается у него борьба уже не ратная, а борьба такая вот духовная, потому что он для себя принимает такой подвиг, то есть сразу желает стать иноком, стать монахом, а враг рода человеческого очень возмущает Ольку одну очень знатную такую, которая к нему какой-то страстью возобладала, очень склоняла его к тому, чтобы он даже предлагал ему замужество, жениться на ней, понимаете, предлагал ей знатный свой род, все предлагала ему. А когда он отказывал, избивал его жестоко, вот, сажала в темницу, всячески мучила, понимаете, капризная такая панычка была, говорит, что издевалась очень вот над этим человеком, склоняя ему к сожительству, его склоняя, понимаете, в любой форме. И когда она узнала, что его проходящий инок постриг в монахи, то в Польше по-шведски попытались выгнать всех вот этих иноков. То есть она воздействовала на тогда короля польского Болеслава, и он всех чернецов, то есть всех монахов из Польши изгнал. Что после этого совершилось? После этого началось народное восстание, где он лишился своей власти. Папа, значит, полячка эта была убита, и Моисей Угрин тогда отправился на родину, пришел в Киев. Жестоко уже израненный человек, то есть он передвигаться мог только с палкой. Вот до чего, как говорится, даже довела его вот эта вот страсть, эта необузданная этой женщины. Вот. И он прославлен был тем, что по его молитве, прикосновение одного к его вещи, вот которым являлся посох преподобного Моисея Угрина, человек исцелялся от блудной страсти сразу. Знаете, вот сразу исцелялся от блудной страсти, если она жестоко мучила его. То есть Моисей Угрин прославлен именно тем, что вот он вот этом подвиге своем, целомудрие, мужественно стоял против всех обольщений, победил эти обольщения, и Господь какому воину такому доброму дал, значит, потом возможность исцелять и других людей, потому что Священное Писание нам говорит, сам искушен может и другим искушаемым помочь, да, то есть вот кто искушен был. То есть вот поэтому обращаю внимание ваше на подвиг преподобного Моисея Угрина, память его будет совершаться у нас в среду. И, конечно, всеми почитаем, и святой на этой неделе поминается у нас, прославляется. Это святой великомученик и целитель Пантелеимон. Ну, достаточно известно житие святого великомученика Пантелеимона, но хочется обратить внимание на такие моменты, что немногим юношам, то есть в молодом возрасте Господь давал такую силу, как Пантелеимон. Нескольких только мы таких знаем. Один из них Пантелеимон, потом святой мученик Трифон. То есть совсем молодые люди, практически еще вступившие только в жизнь. Им Господь уже за такую ревность, их за горячность дает им, значит, вот такую возможность совершать своим именем чудеса. То есть исцелять больных, воскрешать даже отрока, потому что великомученик Пантелеимон, вот помните, там змея укусила отрока, и с этого начали, именно Иисуса Христа призвал и воскресил этого отрока. Вот, и с этого начался его путь такой более глубокий ко Христу. Назван он был в юности своей, в детстве своим Пантелеон, то есть, значит, подобный льву. И вот когда его настигнут был мечом около там дерева, то Господь произнес новое его имя, Пантелеимон, то есть всемилостивый. И поэтому многие люди к нему обращаются, веруют, значит, что он способен им помочь. Значит, как же он не способен? Господь-то все может, потому что наша готовность нужна. И поэтому много было посвящено и храмов, и молитв святому великомученику Пантелеимону. Самый крупный, будем говорить, один из самых крупных монастырей, русских монастырей, на Афоне Пантелеимонов монастырь, мы знаем, да? Вот. Так, значит, еще и такая связь прослеживается у нас с этим афонским монастырем Пантелеимона, великомученика, потому что у нас иконы, две иконы великомученика Пантелеимона, которые находятся в нашем Успенском соборе, они также написаны на Афоне в Пантелеимоновом монастыре. Вот еще, будем говорить, до революции, вот так скажем, вот они написаны. Вот в Барнауле у нас есть икона с мощами великомученика Пантелеимона. Мощи великомученика Пантелеимона находятся и в Пантелеимоновом храме значит, города, скажем, Белокурихи, там есть храм великомученика Пантелеймона. Еще с чем связано, почему так вот, как бы, почитание великомученика Пантелеймона у нас, потому что, знаете, вот как один наш миссионер обращался все время к владыке и говорил: дайте нам начальника миссии, почему так долго нет начальника алтайской миссии. И он вручил ему иконы великомученика Пантелеймона и сказал, ну, как бы, чтобы утешить его, может, в чем-то, говорит, вот тебе начальник алтайской миссии духовной. Ну, потом, конечно, был назначенный человек, но с тех пор, как вот мы воодушевились тем, что покровителем алтайской духовной миссии является великомученик Пантелеймон. Понимаете, вот поэтому храм великомученика Пантелеймона мы знаем в одной из самых отдаленных точек наших православных на Алтае, это в Улагане, там был Ихтыюрье, да, храм великомученика Пантелеймона, который был сожжен язычниками, который батюшка сейчас восстанавливает, хотел закончить праздник у великомученика Пантелеймона. Но не совсем это ему удалось. Во всяком случае, с ним беседовал, он говорит, мы не сможем служить еще на Пантелеймона, на храмовый праздник наш в храме. Вот. Ну, вот поэтому связано это с великомучеником Пантелеймоном. Но еще в этот день обращаем внимание на память преподобного Германа Аляскинского. То есть о нем мы неоднократно говорили, даже большую часть одного из занятий посвящали нам памяти вот великому, значит, преподобному Герману Аляскинскому, который подвязался так, в так называемой тогда Русской Америке. То есть были набраны добровольцы, которые отправились в это место просвещать народы коренные американские, значит, христианской веры. Многие, значит, оставили свое служение, кто-то был даже убит, пострадал ювеналий, допустим. А преподобный Герман, будучи монахом, он так и долго, знаете, вот его характер, его жизни самой, вот он чем-то сроден, может быть, даже с преподобным Макарием Глухарем, то есть он все время искал такого большого подвига. Он всегда бежал из одного монастыря, чем искал большего там. А время это 19 век, и поэтому достаточно суровое было отношение к нему. И вот, значит, ему предоставилась возможность. Представьте себе, вот этот необъятный край такой, лесной, суровый край. И вот он сам предоставлен тебе. Понимаете, занимайся там божественным, чем тебе Господь дал, как монаху. И вот, знаете, интересно, что о преподобном Германе Аляскинском я первый раз прочитал не в церковной литературе, а прочитал, значит, там неопубликованные записки Хлебников. Вот Хлебников это был исследователь Русской Америки. И вот в числе других там вспоминается преподобный Герман Аляскинский. Какое уважение в современнике вызывал этот человек, понимаете, преподобный Герман Аляскинский. Там вот он вообще пишет о нем, о других он пишет, может, хоть как, знаете. А о нем он пишет, у него прям стих меняется, все меняется, как вот, как он, значит, относится к преподобному Герману. Потому что на самом подвиг его был, на острове Ловом он поселился, трудился собственными руками, как положено монаху. И, в принципе, в этой жизни его мало что интересовало, кроме Бога. Он к нему в основном обращался, молился. И его пример начал обращать к православию многих людей, которые люди того времени были во многом разуверившиеся. Мы знаем, это синодальный период, мы об этих язвах синодального периода с вами говорили. И вот преподобный Герман Аляскинский, он как бы вот этих людей, которых ничего в православии уже не находили, они, может быть, даже не искали, они сразу отвергали это как для себя, как нечто такое архаичное и неудобное для них. Вот. И поэтому вот преподобный Герман как бы возбуждал вот эту ревность у них к православию. То есть он говорил, даже инославные так называемые, то есть лютеране, многие обратились к православию, следуя примеру преподобного Германа Аляскинского. Скоро вокруг преподобного Германа начинает появляться такая небольшая женская община из местных жителей, там коренные жители, алеутки, эскимоски, значит, вот, стали обращаться ко Христу. И, знаете, вот как человек государственный, Хлебников пишет, как вот жаль, что на своем острове он не позволяет потеряться семейным. А так бы такая община была мощная, понимаете, ему община нужна была. А преподобный Герман искал спасение. Он относил в Ириге. Вот, и в Ириге его до сих пор находится в местах, где он подвязался, значит, вот. Известные хозяйственные некоторые подробности его деятельности. Надо сказать, что вот на Аляске он выращивал овощи, выращивал, ну, климат можем все представить, насколько возможно, море, остров, значит, северный, практически близкий очень к полярному кругу остров Иловый. Вот. И на нем он подвязался, и, значит, вот урожай картошки, допустим, собирал 1 к 10, то есть одну сажал, 10 собирал, то есть 10 бочонков сажал, 100 собирал бочонков. Вот, то есть трудился на этой земле, вот, трудился для того, чтобы получить себе, значит, награду на небе, понимаете, вот. И поэтому подвиг его вот великий почитаем всегда был. Он как бы вот просветитель такой Америки считается, вот. Через него все пошло, через него миссия начала как образовываться, его примером, Германа Аляскинского. Поэтому его почитаем, как-то в тени он всегда находится, святой великомученик целителя Пантелеймона, потому что они в один день празднуются, и поэтому как-то преподобный Герман как-то вот и оказывается, на самом деле, у нас мало, может быть, известным богослужебной такой практики нашей. Но надо сказать, что у него очень интересный составлен ему канон. Мы знаем, что канон – это песнопение, такой составлен для прославления святого, состоящий из 9 песен. И знаете, они 9 песен эти построены по принципу заповеди блаженства. Заповеди блаженства. Там вот первая песня, допустим, припев так идет: «Блаженный нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». И дальше начинается, понимаете, блаженный там. То есть очень интересный такой канон современный, составлен преподобному Герману Аляскинскому. Ну а вслед за, значит, преподобным Германом, великомучеником Пантелеймоном, у нас память, значит, Божьей Матери Смоленской, именуемой Адигитрия, то есть путеводительницей Смоленской Божьей Матери, 10 августа всегда. И здесь память тоже тамбовских святых. Вот, ну, мы знаем, что иконы Божьей Матери делятся на несколько таких, одних, нескольких типов. Там вот одна из них путеводительница, то есть Адигитрия. Вот. Кстати, вот скоропослушница относится к типу Адигитрии. Другие такие иконы, где вот положение младенца и Божьей Матери определенные занимают. Вот. Та же Божья Матерь Аранта, молящаяся, умиление. То есть вот примерно несколько всего типов икон, и все они к нему относятся. Но Смоленская икона Божьей Матери, она вот относится к типу этих же икон. И почему она называется Смоленская? Потому что в Смоленске и находилась. И знаете, вот эти иконы, вот Смоленская, Владимирская, Почаевская, вот Божьей Матери, Казанская, такие наиболее прославляемые, потому что они именно как бы вот, ну, русский человек, может, свойственно было надежду возлагать на Матерь Божию в сложных таких своих исторических условиях, и поэтому как бы считается, что они вот как бы прикрывают нас с севера, с юга, там, с запада, со всех сторон, понимаете, вот иконы этой Божьей Матери. Но это особо почитается. Все, почему мы почитаем ее в нашей местности? Потому что у нас село Смоленское есть, да, вот оно в честь переселенцев из Смоленска и названо здесь Смоленским. И даже в честь Смоленского храма, который был посвящен Смоленской иконе Божьей Матери. Я знал настоятеля этого храма и знаю до сих пор, конечно, так не скажешь, что знал, отца Николая. Вообще неизвестный, значит, знаю этот пример, как строился этот храм в селе Смоленском. И что, знаете, изображение дореволюционного храма, фотографию этого дореволюционного храма нашли гораздо позднее, чем был составлен проект, и началось строительство. А когда сравнили это храмы, то в обводах они очень так даже похожи, даже место там почти совпадающее такое. То есть вот такое вот, на мой взгляд, некоторое чудо какое-то Господь благословлял этот храм, вот сотворил там. Вот. То есть вот 10 августа у нас мы почитаем память Смоленской иконы Божьей Матери. Ну а в субботу у нас память, вот для меня, допустим, дорогих, потому что я там был, преподобномученика Серафима Феогноста Алматинских, они называются, они в Кызылзарском урочище были быты в 1921 году. На месте их убиения сейчас скит, мощи их открыты, мощи их, значит, глубоко почитаются в Алмате. Потому что люди, когда они были убиты, тогда еще ходили туда по горной этой тропиночке. Достаточно сложно, понимаете, достаточно сложно туда было добраться, да сейчас, может, не просто, но проще, конечно, стало. Вот, и люди в большом количестве туда ходили, потому что там на могилке преподобного мученика Серафима Феогноста, тогда еще не прославленных, в лике святых, молились, и там Господь являл многим и чудеса, являл, значит, исцеление, являл такие вот вещи, которые, ну, буквально потрясали, понимаете, всех. Потому что там вот случай, как явление было такое, что один человек достаточно такой неготовый поднялся там, а это, знаете, там красиво очень, там тяньшанские ели такие стоят, мощные такие ели, значит, это вот склон горы, там внизу ущелье такое большое, наверху там уже лес не растет, а здесь в этом месте, значит, вот гвоздики у них росли на поляночке, так после них сохранились эти все, и место кели сейчас определено, и все прочее. И вот там, значит, нижнее как бы место, где, ну, располагается там трапезная такая, там, ну, трапезная там, знаете, вот, там, я помню, мы сапогом самовар раздували, там, чтобы, ну, там ничего же нет, ни электричества, ни ничего нет, и поэтому так это все было в таких условиях. А выше там вот находился крест поклонный и могила преподобного Серафима Феогноста. Там сейчас храм построен, там скит мужской, значит. Но это было уже позже, а тогда еще такого не было. И вот одного человека туда пришел, он так достаточно легкомысленно пришел, курил и все прочее. И знаете, там вот, когда начали прославлять как бы Серафима Феогноста и начали, значит, петь ему, то этот человек на глазах, значит, у людей упал и превратился в существо нечеловеческое, понимаете, вот. То есть у него изменилось совершенно лицо, обличье изменилось, вот. У него такие ушки выросли длинненькие достаточно, руки изменились, он все скрючился, он превратился в такой маленького серого какого-то, понимаете, вот, ужасное такое явление. Люди, которые, очевидцы, мне это рассказывали, вот, во множестве рассказывали это, они просто, ну, потрясены были до глубины души, понимаете, ну, так, ну, понимаете, человек вдруг раз, и весь облик его меняется, весь он превращается, значит, вот, в духа, будем говорить, падшего, правда же, да, по виду своему. Вот его взяли, и тогда вот, ну, это скрученное его тело такое, сопротивленное большим, отнесли его, положили на могилу, значит, вот, преподобного Серафима Феогноста, и после молитвы он начал разоветь и пришел в себя, понимаете, да. Вот это было потрясение, конечно, великое для него, но не все мы исправляем свою жизнь после того, как на Господь нам дает какие-то вещи. И вот много там, очень много различного рода вещей таких вот чудесных совершалось на их могиле. И до сих пор вот очень почитают их. И сейчас боль еще даже может быть. Ну, сейчас там стало несколько, там все обустроено. Уже значит, романтизм необжитого места как-то он уходит. И приходят там разные люди. Вот как мы вот сейчас с вами, даже вот проезжая в Горный Алтай иногда, вот, ну, очень так скорбно, понимаете, потому что там покупают и строят те, кто хочет, их устроят все, что хотят, понимаете, вот. И здесь вот так, ну, вот те старые мои воспоминания о ските, о скитуле, как сказать, они вот очень такие вот хорошие, там жили настоящие подвижники, люди, которым было только нужна молитва и больше ничего, и поэтому особенно такие детские их интересные вещи, когда паломники, мы, допустим, даже поднимались, там несколько наш человек, они попрячутся все, чтобы ни с кем не разговаривать, понимаете, там по кустам, по чащобам разбегутся, там оставят одного бедного несчастного, который вынужден с нами хоть маленько говорить, понимаете, вот. Так вот, очень интересная жизнь. Вот, очень интересно. Мужской скит сейчас там находится. Вот Серафим и Феогност, преподобные мученики алматинские, в 1921 году они были убиты в своих кельях. Вот. Пришедшими, значит, людьми, которые думали, что они там что-то могут от них получить. На самом деле это было, конечно, не так, нечего от них было там брать. Так, ну вот, то, что хочется сказать, и потом еще по-свежему несколько впечатлений. Сегодня праздник у нас был, потом я покрестил, а потом отец благочинный наш отправил меня на свидетельствование. Я просто о чудесах начал говорить. Его отношения хочу просто рассказать. Значит, вот мы знаем, там вот построили такую, ее не назовешь часовня, ее назовешь скорее скиния, да, над местом гибели губернатора Евдокимова, да. Вот чем еще знаменательно это место, скиния, значит, часовня, как ее называют. Потому что часовня, знаете, это закрытое помещение, а скиния это какой-то навес над чем-то. И вот там три столба практически вот так, и вот так над ними мы видим. Ну, все многие видели, во всяком случае, кто в Барнаул ездил. И там икона была Архангела Михаила внизу. Она, кстати, сделана очень в интересной технике. Там камень такой разноцвета обточенный, там из него набрана мозаика. Да? То есть это не изображение какое-то. А сейчас там икону Казанской Божьей Матери, высшей Архангела Михаила, значит, помещают. И вот сегодня все были взбудоражены вещью, что из иконы Казанской началось мироточение. Вот были послать меня, значит, чтобы я там освидетельствовал. И приехав на место, я нашел там строителей, которые вот зачищали швы, там, ну, они все вот это занимаются, вот, чтобы они установили икону, а сейчас занимаются, значит, тем, чтобы придать ей, значит, всему этому вид. И вот один из строителей рассказывает, вот, значит, вот появилась вот эта, ну, на самом деле, на Махоре капля такая большая, достаточно, ну, такая вот протяженная, темного такого цвета. И невозможно объяснить, что это мира, это не мира, понимаете, появляется, мы снова протерли, так постарались там посмотреть. Может быть, это природное какое-то явление, но с одной стороны строители говорят, что это камень долго, это вот изображение иконы стояло у жены Евдокимова почти год в теплом месте, все-таки если бы это было от жары, просто от солнечных лучей, но потому что там оно нагревается очень сильно. То так одно, если это мира, то есть вот другое отношение, понимаете, вот сразу и репортеры набежали, понимаете, вот неожиданно мы встретились там и с крестным ходом, который отец Дмитрий там из Буланихи приехал, вот так вот получилось. Но а что это на самом деле, никто не знает, взяли мы там вот часть этого, значит, мира, отвезли там, передали благочинному нашему. А что это на самом деле? Ну, это время покажет. Если это мироточение, оно на самом деле когда-то повторится, если это просто какое-то... Ну, строители отвергают, они почему-то отвергают. Хоть они люди мирские, они отвергают, что это из-за строительных каких-то вещей, потому что они говорят, а мы такой клей у нас какой-то синтетический, это там, ну, объясняли там подробно люди. Ну, не знаю, что это, вот. Но другой вопрос, который задал репортер, он был еще интереснее. Он говорит, а к чему это? Понимаете, то есть сразу как вот, значит, вот случается какое-то чудо, к чему это? Вот давайте с вами маленько остановимся и поговорим, а к чему вообще чудеса совершаются? Зачем вообще они нужны? Ну, да, вот. Но тут у нас есть разные специалисты, они говорят, если мира пахнет, то это одно, если не пахнет, то это другое. Если оно прозрачное, то это, значит, вот, ну, они, наверное, химики все в прошлом, или еще кто-нибудь, я не знаю. Но вот пытаются объяснить, ну, значит, от себя, как бы, вот, пытаются гадательно. Но если мы на самом деле задумаемся, то цель любого чуда, если вначале это надо понять, чудо ли это или нет, правда же? К любому так отнестись надо. Чудо это или нет? Что можно называть чудом? Чудом можно называть только такое явление, которое не подвергается естественному объяснению, да? То есть какими-то естественными причинами нельзя объяснить чудо. То есть чудо это выходящее за законы этого мира. Чудо Господь совершает, когда пятью хлебами насыщает 5000 человек. Он совершает чудо, когда неожиданно буря останавливает, правда, своей воле. Чудеса совершаются, чудеса обновления икон, допустим, это чудо невозможно объяснить, да? Ну как ты объяснишь, что чисто природными какими-то или естественными механизмами обновления коробейниковской иконы? Ну невозможно объяснить, как это она сама вдруг взялась, решила сама собой обновилась, правда же, да? Вот невозможно. То есть чудо то, что, или чудо исцеления, когда человеку вот сказали, ты умрешь завтра, да? А он прожил еще, потому что Господь его исцелил. Или еще что-то такое. То есть не подвергающий естественным законам. То есть вначале надо определить, чудо это или просто какое-то природное явление, которое с этим связано. Стал молиться, солнышко выглянуло, допустим, чудо это или нет, потому что оно просто выглянуло. Или, значит, еще что-то начал делать, еще что-то совершилось, правда же? Но надо вначале просто отмежеваться, будем говорить, от естественного. И если это определенно будет как чудо, то надо подумать, значит, вот о смысле его чуда. Да? Тогда для нас что? Священное Писание отвечает нам на этот вопрос, для чего чудо нужно вообще, знамение, да, какого? Господь говорит, чтобы подтверждать благовестие. То есть чудо является подтверждением какой-то благой вести. То есть, ну, во всяком случае, о Христе. Если есть вещи, которые не поддаются естественному объяснению. Наука очень в этом, значит, пытается преуспеть, чтобы все объяснить. То получается, если есть чудо, то есть совершитель чуда. То есть есть существо, которое не подвергается, не подчиняется законам этого мира. Не подчиняется законам. Желает, носит коррективы, правда же, да? То есть через всякое чудо человек способен прийти к приятию личности Бога, то, что Бог есть, да? Чудо может же свидетельствовать о том, что Бог есть. Вот. Может свидетельствовать также оно и о православной вере. А что правильно, что неправильно может свидетельствовать. Как вот, допустим, мы знаем, что Евангелие от Матфея, оно полно, от Марка, значит, оно полно от Марка, евангелиста Марка, да, он писал для римских граждан, поэтому они были язычниками, и там много очень чудес описанных, вот, которые Господь совершил, потому что для язычника очень важное чудо, знаете, чудо увидеть. Как у нас, значит, наши, будем говорить, предки, Аскольд и Дир, они там, мы говорили об этом, когда о Ризе положении, о Ризе Божьей Матери, говорили о Влахерской храме. Море вскипело, когда Ризу погрузили. Корабли язычников были во множестве потоплены, и князья Аскольд и Дир, будучи язычниками и видя это чудо, они сразу сказали, ну, это не просто так, они крестились. Вот. Второе чудо, там сие Михаил совершает, когда он, придя к язычникам славянам, он Евангелие кладет в огонь, оно не сгорает, правда же, после молитвы. То есть вот это чудо приводит целое племя, там будем говорить, к вере. То есть вот наличие чуда, оно иногда является и подтверждением православной веры. Вот святитель Алексей, митрополит московский, отправляется в Орду. Для чего? Потому что призван ханом, значит, для исцеления своей жены Дженебекова, пока он призвал, значит, чтобы Тайдулу эту жену его исцелить от глазной болезни, она болела очень. Ну, святитель помолился, чудо начинает с самого начала, напутствием ему является, потому что само по себе свеча загорается во время его молитвы, как бы ему показывать, значит, особо это Господне произволение. Потом он совершает там молебен, исцеляет эту ханшу от глазной болезни, глаза у нее болели, да. Вслед за этим уже в это время Орда приняла мусульманство, и мула начинает его какими-то догматами пытаться сбить с толку, достаточно воинственно говорить, но чудо, которое совершил Господь через святителя Алексея, митрополита Московского, оно как-то сразу все ставит на свое место, понимаете, вот словами, а чудо является подтверждением. Вот. Ну, всегда ли чудо является таковым подтверждением истины, понимаете, вот об этом тоже хочется поговорить. То есть, да, чудо приводит Богу, то есть человек понимает, что есть что-то сверхъестественное, то есть сверхъестественное, выходящее за пределы естества. Но всегда ли чудо является подтверждением истины или нет? И смотрите, какой подход, допустим, у разного рода вот систем, там, йоговской системе и все прочее. Делай вот, ты будешь обладать силами, ты поймешь, что это истина. Знаете, да, с маленько в сторону отвожу, да, уже в другую мысль маленько пытаюсь нести. То есть в этом случае вот, тоже мы сталкиваемся порой с чудом, совершаемым человеком, казалось бы, чудом, да? Но он может там, ну, могилу его там зароют, там, он там потом живой останется. Его там воду бросят, он в воде там не утонет, не захлебнется, да? 5 минут может или 6 под водой там лежать. Значит, ну, Далай-лама выходит на балкон, раскидывает руки там в Тибете, облетает вокруг, значит, площади, несколько кругов делает, прилетает на балкон, значит, снова здесь находится на этом балконе. То есть, знаете, вот такие вещи, которые, как бы казалось, нам так пока говоримся, совершаются чудесным образом, то чудеса, вот мы должны сказать, что они вот по виду своему, во всяком случае, совершаются не только в христианстве. Вот это удивительно, да? С одной стороны, мы говорили, что чудо является как бы подтверждением правильности какой-то нашей, да? Вот, значит, как вот Священное Писание говорит, никто не может этого сотворить, если не будет с ним Бог. Да? А с другой стороны, мы приходим и к другой мысли, что не только чудо является подтверждением истины, знаете, да? Знамение какое-то определенное. Вот. Потому что сейчас очень часто, знаете, вот представители протестантских различного рода направлений сект, там что творится, это вообще уму непостижимо очень часто. Понимаете, что вот совершается. Вот. Но где вот тот критерий, то есть, значит, вот то вот зерно, по которому бы мы определили чудо, какое оно, оно, значит, доброе знамение, и от Бога оно совершается, или оно от дьявола совершается для крещения людей. Ведь вот если мы Деяния апостольские почитаем, Симон Вов, там был такой, упоминается, он по небу летал, как вот этот Далай-лама, знаете, вот. И с Иоанном Богословом соревновался один там Вов, он-то там помолился, он так и не выпал из воды, понимаете, вот почему-то. Вот. То есть где вот, где определение, понимаете, где вот, вот, вот есть факт совершения какого-то чуда, да, что это Божье или это дьявольское, да? Вот. Как нам разобраться? Вот. В этом случае, кто вот ищущий такой человек и думающий, вот, хочу всем, чтобы они вот ознакомились с трудом святителя Игнатия Брянчанина, о чудесах и знамениях он называется. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, да? Вот. О чудесах и знамениях. Сложные чудеса и истинные чудеса. Чудеса Антихристовы, чудеса Христа. То есть чудеса прельщающие и чудеса открывающие глаза. В чем их разница? Вот кто-то может, задумывались же об этом, наверное, знакомились. В чем разница вот, в совершении этого чуда? Ну, какие для вас известны чудеса, допустим? Что? Ну, это понятно. А вот отличие их в чем? Коренное отличие. Вот одно, два чуда каких-то известных вам возьмем и сравним. Вот знаете, очень, да, такое, одно из главных таких вот, ну не главных, а один из пунктов, будем говорить, которых мы возьмем, кому человек ведет посредством чуда, да, кому он ведет посредством чуда. Примером для нас является Христос сам. То есть Христос совершает чудеса. Для кого он совершает их и для чего он их совершает, знаете, да? Вот. Мы знаем, что Господь, ну если так вот, на самом деле так, да, он ни одного чуда не совершил в Евангелии для кого? Для себя. Мы с этим сталкиваемся обязательно. То есть нет чудес, которые бы Господь совершил для себя. А даже когда он был искушаем на горе искушений, и дьявол обратился к нему, вот ты, говорит, есть хочешь, алчишь, да? Вот. То есть скажи камням этим, чтобы они стали хлебами. Господь отверг это, да? То есть один важный момент мы для себя принимаем, что чудо не может совершаться для собственной корости, если оно исходит от Бога, да? Вот. Второе, что у Господа, значит, совершает Он? Он совершает на самом деле истинные чудеса, которые не... И они для чего совершаются? Для каких-то простых потребностей. Они как бы вынужденные чудеса. То есть Он не совершает чудеса для того, чтобы удивлять, чтобы, значит, поражать воображение. Более того, мы знаем, в самые такие решительные моменты Он удаляет всегда зрителей. Вот помните воскрешение дочери Иаира, да? Вот чудо воскрешения. Господь совершает, что Он делает? Он удаляет всех, кроме там нескольких, значит, вот, и воскрешает дочь. Потом Он, когда приходит воскрешать Лазаря, то есть самые такие убедительные, будем говорить, чудеса, вот, Лазаря воскрешает. Ведь Он говорит, знаете, небольшому количеству людей, идите, позовите там сестру Лазаря, тайно. И они подходят и зовут сестру, чтобы она тайно пришла. И люди только тогда, когда увидели, что она куда-то ушла, они подумали, идет плакать на могилу, и туда все последовали за ней. То есть тоже чудо совершается, как бы в тайне эти преображения Господне. Но, а такое чудо, знаете, вот, которое выходит... И Господь даже говорит людям о нем, что как же вы его не заметили.